Глебов. Стратегия воздействия. Глава первая. Контрудары 40-й и 21-й армии не имели никаких шансов на успех. Сильное ослабление в предыдущих боях за Киев, они даже после пополнения не обладали достаточной пробивной мощью для того, чтобы прорвать кольцо окружения и вновь открыть коридор к остаткам трех попавших в котел армий. Однако это был тот самый случай, когда победить невозможно, но вступать в бой все равно надо. О том, чтобы оставить погибать в котле 200 тысяч человек, никто в ставке даже думать не хотел. Вычислитель бесстрастно выдавал сухие цифры расклада сил. Специальных программ для прогнозирования исхода сражений в его памяти не имелось. Они остались на лунной базе, где мне с легкостью рассчитали бы вероятность успеха каждой из сторон, оптимальную стратегию и тактику за обоих противников и математическое ожидание потерь. Тем не менее, кое-какие оценки можно было сделать и с помощью имевшихся в моем распоряжении средств. Времени на то, чтобы разбираться с управлением сателлитами, у меня оставалось не так много, но я старался его все-таки находить. Дело продвигалось с ощутимым скрипом. Если в инструкциях мне что-то оказывалось непонятно, а такое случалось довольно часто, попросить помощи было не у кого. Мое базовое образование совершенно не предназначалось для решения тех задач, которые я перед собой ставил. Интерфейс управления сателлитами подразумевал наличие у оператора знаний определенного уровня, и инструкции тоже рассчитывались на людей, этими знаниями обладавших. В результате некоторые термины я просто не понимал. Вычислитель спасательной капсулы в отдельных случаях умудрялся помочь мне, давая справочную информацию, но его базы данных тоже составлялись не для управления научными спутниками, и уж тем более не для помощи пилоту в создании программ для анализа боевых возможностей армий до космической эры. Основам программирования меня учили. Считалось, что как пользователь многочисленных симуляторов космического боя, пилот должен иметь представление о том, как они работают. Никто, понятно, не рассчитывал на то, что я полезу в исходный код, менять под свои цели какие-то параметры или искать недокументированные возможности программ, но разработчики учебного курса считали, что принципы принятия решений вычислителем должны быть мне понятны, хотя бы в общих чертах. Предмет, казавшийся мне поначалу совершенно бесполезным, неожиданно меня заинтересовал. Просто как неплохое упражнение для мозга, я даже на какой-то период им увлекся, чем сильно удивил руководителя учебной части. Потом, за текущими делами, я забросил это занятие, но кое-какие навыки остались, и теперь я был искренне рад тому давнему увлечению. Моим непосредственным начальником стал старший майор госбезопасности Судоплатов. Фигура, пользовавшаяся в наркомате Берии огромным авторитетом и почти безграничным доверием, заслуженным опасными, но убийственно эффективными операциями по устранению главы украинских националистов Евгения Коновальца и личного врага Сталина Льва Троцкого. Честно говоря, я Судоплатова опасался, и мне не хотелось сообщать ему результаты моих размышлений, заставлявших меня весьма скептически смотреть на идею деблокады окруженных под Киевом войск ударом 40-й и 21-й армий. Вот только обвинения в пораженческих настроениях мне и не хватало. Однако просто заниматься текущими делами, наблюдая за тем, как одна за другой проваливаются попытки контрударов, я не мог. Вообще, я понял для себя одну простую вещь. Эта война постепенно перестает быть для меня чужой. Раньше в качестве своих я воспринимал только непосредственно окружавших меня красноармейцев и командиров, с которыми вместе шел в бой, но чем дальше, тем больше я начинал понимать, что это понятие стремительно охватывает все большее и большее число людей. В какой-то момент своим для меня стал взвод ПВО, потом весь сводный батальон генерала Музыченко. Дальше в эту же категорию попала 300-я дивизия, артполк подполковника Цайтиуни, а теперь, похоже, и весь Юго-Западный фронт, разорванный сейчас немцами на две части и разделенный на окруженных и тех, кто остался вне котла. Мне стоило немалых трудов заставить работать в связке искусственный интеллект, оставшийся в спасательной капсуле, и бортовые вычислители спутников. До разрушения лунной базы они никак между собой не взаимодействовали, и считалось, что взаимодействовать и не должны. Теоретически, имеющиеся у меня коды доступа позволяли подружить между собой эти устройства, но на практике я возился с этой задачей много часов, Зато теперь обучение искусственной нейронной сети, созданной мной для моделирования действий русских и немецких армий, происходило гораздо эффективнее. Прямой доступ к базам данных сети сателлитов позволил вычислителю капсулы черпать оттуда все необходимые сведения о ходе сражений и маневров, практике применения того или иного оружия, способностях и умениях командиров, в общем, все, что требовалось скормить нейронной сети для ее тренировки на исторических данных. Саму нейронную сеть я, конечно же, создавал не с нуля. Такой объем программирования был бы мне просто не по силам. Да и не справился бы я с этой задачей с моим уровнем квалификации. На мое счастье, интерфейс пользователя сети сателлитов предлагал большой выбор готовых блоков, из которых, как из деталей конструктора, можно было собирать нужные мне программы. Конечно, какими-то основами этого процесса владеть все же требовалось, и, как оказалось, моего уровня подготовки едва хватило. Задачка мне попалась весьма нетривиальная. Обучение сети заняло 3 суток. Я проверил результат и убедился, что при тестировании на уже отгремевших сражениях моя программа дает вполне приемлемые по точности прогнозы. Оставалось надеяться, что и с прогнозированием хода предстоящих битв она тоже справится. Как я и опасался, Судоплатов видел в моих способностях прежде всего отличную возможность для формирования сверхэффективного диверсионного отряда. Возможно, он даже смог убедить Берию в том, что именно так и нужно нас использовать. Во всяком случае, все первые дни нас обучали именно по программе подготовки диверсантов. Меня это, естественно, не устраивало. Я не собирался всю войну бегать по немецким тылам, взрывая мосты и захватывая языков. В принципе, против такого использования моего отряда я ничего не имел, но только в качестве одного из направлений, причем вспомогательного, не более. Однако подходящего момента для выяснения отношений с новым руководством не подворачивалось, да и весомых аргументов у меня не имелось. Теперь же, после провала нескольких попыток деблокады окруженных, они появились. «Товарищ старший майор госбезопасности, разрешите обратиться?» Остановил я своего непосредственного начальника после очередного инструктажа. «Слушаю вас». Судоплатов был не в духе. Видимо, дела на фронте не располагали к оптимизму. «Насколько я могу судить, попытки пробить коридор к окруженным под Киевом войскам пока не принесли положительных результатов». Негромко произнес я, чтобы кроме нас моих слов никто не слышал. 40-я и 21-я армии, я полагаю, были вынуждены отойти на исходные позиции, а то и отступить дальше на восток. «Откуда вам это известно, старший лейтенант?» «До вас текущее положение на фронте не доводилось», — строго посмотрел на меня Судоплатов. «Товарищ Берия несколько дней назад показывал мне карту района Киевского котла с актуальной на тот момент обстановкой. Я много думал на эту тему и пришел к выводу, что имеющихся у нас сил совершенно недостаточно для прорыва кольца окружения». «Даже если это так, какое это имеет отношение к нашим текущим задачам, старший лейтенант? К чему вы все это мне говорите?» «Самое прямое, товарищ старший майор госбезопасности. Если вы уделите мне 10 минут, я все объясню. Но лучше делать это не здесь». «Хорошо, идемте. В моем кабинете нам никто не помешает», — ответил Судоплатов и быстро зашагал по коридору. Пока мы шли, я еще раз разложил по полочкам детали плана, родившегося в моей голове сегодня утром и окончательно обсчитанного вычислителем как раз к концу занятия. «Как я понимаю, у вас есть какие-то конкретные соображения», — произнес Судоплатов, усаживаясь в кресло за своим столом и жестом предлагая мне занять одно из мест для посетителей. «Времени у меня немного, так что переходите сразу к делу». «Есть 2 основных проблемы, которые не дают 40-й и 21-й армиям достичь успеха. Это преимущество противника в подвижности и в средствах связи. Немцы замкнули кольцо с помощью моторизованных соединений. Кроме того, у них хватает и пехоты из армии Вейхса, и из накопленных на Кременчугском плацдарме пехотных дивизий. В результате любой намечающийся успех наших войск противник достаточно легко сводит на нет быстрой переброской танков и артиллерии на угрожаемый участок». «Это не новость», — пожал плечами Судоплатов. «Такое положение дел мы наблюдаем с самого начала войны». «Вы, безусловно, правы. Однако в данном случае концентрация подвижных соединений у противника в разы выше, чем это обычно бывает. Фактически нашим армиям противостоят 2 танковые группы, пусть и несколько потрепанные в предыдущих боях, и растянутые на довольно широком фронте. Если просто пытаться нащупать слабину в их обороне и пробовать пробить в этом месте брешь, ничего не получится. Только людей и технику потеряем. Допустим, не стал спорить старший майор. Но никаких конкретных предложений я пока так и не услышал. Единственный способ обеспечить успех прорыва – дезорганизация управления войсками противника. Непосредственно перед атакой извне и изнутри кольца необходимо нанести удар по штабам немецких моторизованных корпусов. «Отличный план!» – ядовито усмехнулся Судоплатов. «И как же вы хотите это сделать, старший лейтенант? Может быть, вам известны места размещения этих штабов? Или вы считаете, что немцы дадут нашей авиаразведке обнюхать каждый квадратный метр своей территории? Вы не забыли, у кого сейчас господство в воздухе? Товарищ Берия говорил мне, что у него есть очень интересные фотографии». Спокойно ответил я, никак не реагируя на издевку в голосе непосредственно начальника. «Там изображено то, что осталось от немецкой колонны после ночного бомбового удара одного из ТБ-3, пилоты которого получали мои команды с земли. Я находился в 10 километрах от этого места, однако бомбы попали в цель». Я замолчал, но знаменитый диверсант не торопился с ответом и лишь внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения. «Мне нужен скоростной самолет-разведчик с опытным пилотом и тройка истребителей для прикрытия. А потом, когда стемнеет, десяток дальних бомбардировщиков ТБ-7 и ЕР-2 из тех, что в августе летали бомбить Берлин». «А пару армий в усилении вам не требуется, старший лейтенант?» Судоплатов откинулся на спинку кресла, разглядывая меня как экзотическую диковинку. «Мы, если вы заметили, здесь занимаемся несколькими иными вопросами, весьма далекими от пустых прожектов. У меня всего месяц на то, чтобы сделать из вас настоящих диверсантов, способных проходить немецкие заслоны, как нож сквозь масло, и я это сделаю. А вы, товарищ Нагулин, предлагаете мне нарушить приказ, прервать подготовку группы и заняться продвижением вашей авантюры, из-за которой мне придется отвлечь от важных дел очень серьезных людей. В киевском котле ждут помощи 200 тысяч наших бойцов и командиров», — медленно произнес я, выделяя голосом каждое слово. «И они останутся там навсегда. Их рассекут на части и добьют по отдельности, если, конечно, мы ничего не изменим в текущих планах прорыва. Вы опытный командир, товарищ старший майор государственной безопасности, и отлично знаете, что я прав. Мне нужны всего сутки. Один день и одна ночь. Вы мой непосредственный начальник, и кроме вас мне некому обратиться. Прошу вас вспомнить мост через Днепр и последующие события. Мне тогда тоже поверили далеко не сразу». Судоплатов поднялся и смерил меня нехорошим взглядом. Я тоже встал, но он жестом велел мне сесть на место. «Жди здесь», — приказал старший майор, неожиданно перейдя на «ты», и вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь.